Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы начинаем отвечать на ваши вопросы юридической тематики. 278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них будет отвечать юрист-правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Первый вопрос, который пришел к нам в программу. У меня такая ситуация. Добрый день. Моей матери 85, она болеет, нетрудоспособная, нужен постоянный уход, лечение и дорогие лекарства. Я работаю и ухаживаю за матерью. У меня есть родной брат, он тоже работает, но за матерью отказывается ухаживать, денег не дает. Живем мы все вместе в одной квартире, я, мама и брат. Можно ли как-то по закону заставить его помогать с уходом и лечением матери? Я слышала, что есть какой-то закон, по которому дети обязаны платить элементы родителям. Можете ли вы что-то посоветовать в моей ситуации? Спасибо.
Да, конечно, сможем вам посоветовать в данной ситуации. На самом деле, данное право у родителей имеется в силу семейного законодательства, а именно Семейного кодекса Российской Федерации, где помимо алиментов, которые уплачиваются на содержание несовершеннолетних детей, предусмотрена обязанность совершеннолетних детей содержать своих престарелых родителей. Соответственно, опираясь на данные правовые нормы, вы можете обратиться в суд с исковым заявлением. Вернее, не вы, а ваш родитель может обратиться в суд с исковым заявлением об выплате алиментов от ребенка или детей в свою пользу, поскольку тех денежных средств, которые получает ваша мама, ну, недостаточно для нормального проживания. Ведь разные бывают обстоятельства. Да, безусловно, некоторые скажут, но пенсионер получает пенсию и, в принципе,
ну, плюсом еще работающая дочь.
Да, работающая дочь и так далее. Но тут вопрос же может заключаться не только в самом прожиточном минимуме для пенсионеров, а исходя из фактических обстоятельств данный вопрос может сформироваться. Например, помимо питания, одежды, очень часто, к сожалению, престарелым необходимо дополнительное лечение, дополнительная медикаментозная помощь, какие-то процедурные мероприятия, которые, как мы понимаем, стоят немалых денежных средств. И, конечно, если все это обосновать документально, что именно для этих процедур необходимы определенную сумму денежных средств, и что пенсии недостаточно для этого, конечно, родитель или родитель может обратиться в суд на то, чтобы обязать выплачивать денежные средства на содержание, на свое содержание, именно которое, по сути, необходимо и документально обосновано. То есть я вот тут акцентирую внимание, что просто взять цифру наобум, пойти в суд, сказать, что я хочу, допустим, энную сумму денежных средств, так не получится.
Чеки от лекарств?
Ну, возможно, да. Вообще, как это делается? Допустим, берется направление врача, либо там, соответственно, и направление может быть, и рецептура может быть, какой-то диагноз может быть поставлен. Там указан перечень необходимых мероприятий, там такое-то лечение обязательно, обязательно принятие таких-то препаратов. Потом можно обратиться в какое-то учреждение, либо в аптеку обратиться, чтобы предоставили прайс-лист на данные лекарственные средства, либо учреждение, которое предоставит прайс-лист на данные процедурные лечения. Да. Этот прайс-лист будет заверен печатью. То есть получается вот логическая такая связка, цепочка. То есть вот, пожалуйста, у меня есть заболевание, это заболевание необходимо лечить, обязательно необходимо лечить. Стоимость этого лечения составляет такую-то сумму денежных средств ежемесячно, что подтверждается прайс-листами там, или коммерческими предложениями, которые заверены соответствующими учреждениями. Ну и, соответственно, суд вот эти все документы рассматривает. Плюс еще немаловажен вопрос того, а как ребенок может, ну, ребенок, да, назовем так, сын, дочь, каково его имущественное положение для того, чтобы эти суммы денежных средств выплачивать, потому что у детей же может быть и своя семья, и свой уровень дохода, и какие-то другие обстоятельства, то есть, возможно, эта сумма будет снижена, с учетом уже фактического положения детей. Поэтому суд во взаимосвязи со всем этим рассматривает дело и уже приходит к какому-то компромиссному оптимальному решению, которое позволит нормально существовать и заявителю истцу, и ответчику. То есть нужно исходить также из имущественного положения и ответчика.
Ну, то есть, если брат не работает, но проживает, и сестра считает, что он там не хочет помогать, то всего скорее не получится его заставить хотя бы материально помогать.
Ну, я не могу, конечно, предвосхищать решение суда, но, знаете, тот факт, что не работает, не говорит о том, что он не обязан содержать своих престарелых родителей. Но он же может это делать. Это так же, как в взаимосвязи с алиментами на детей. Если родитель не работает, но должен оплачивать алименты, это не говорит о том, что его освобождают от этой обязанности. То есть он в любом случае, значит, должен пойти работать и выплатить алименты. Если он этого не сделает, соответственно, ему насчитают пристав задолженность по среднестатистической заработной плате, по средней заработной плате, и она будет не маленькой. Поэтому тот факт, что не работает, это не аргумент. Если есть возможность работать.
То есть, если он не инвалид, но офицер, конечно. Будь добр, иди, работай. Так, тут еще есть один момент, который хотела уточнить, по крайней мере, в вопросе написано, что мама нетрудоспособная, она болеет.
Тем более.
Это надо же, видимо, как-то с нотариусом. Ну, то есть, чтобы нотариус написала доверенность на дочь, чтобы дочь ее представляла в судах.
Ну если дочь будет представлять интересы в судах, тогда, нужна нотариальная доверенность. Нотариус может выехать и по месту жительства, это будет, конечно, стоить дороже, но, тем не менее, может выехать по месту жительства доверителя и заверить доверенность уже по месту жительства. Либо доверителя привести к нотариусу, это будет стоить дешевле, и там нотариус заверит соответствующую доверенность на представление интересов в суде.
Следующий вопрос. Добрый день, моя мама прописана со мной в одной квартире, у нее в собственности одна третья доля, но по факту она не проживает в этой квартире уже более 10 лет, за коммунальные услуги не платит. У нее в собственности есть другая квартира, в которой она не прописана. Можно ли как-то заставить маму оплачивать коммунальные услуги? Какие документы для этого нужны?
Конечно, можно, и это предусмотрено законом. Будь то мама, будь то это иное лицо, тут основополагающим фактором будет являться то, что этот гражданин является собственником одной третьей доли. Ну, либо там одной второй, либо одной четвертой, не суть. Исходя вот из размера этой доли, и, соответственно, формируется тот размер платы, который необходимо оплачивать собственнику доли. Если это одна третья доли, соответственно, одна третья от общей суммы ежемесячной платы, которая приходит по квитанции коммунальных платежей. Вот. Что для этого нужно? Вообще, подобные дела разрешаются как в суде, так и вне суда. Чтобы эту ситуацию разрешить вне суда, необходимо обратиться в управляющую компанию, либо в ЕРЦ, это нужно уточнять у управляющей компании, а можно и туда, в принципе, обратиться с заявлением о разделе лицевого счета. Заявление о разделе лицевого счета должно быть подписано всеми собственниками. Если, допустим, по одной трети доли и там три собственника, то есть каждому собственнику по одной трети принадлежит, тогда три собственника должны это заявление подписать. Если там две трети плюс одна третья, тогда два собственника должны подписать. И уже на основании этого заявления, подписанного всеми собственниками, я вот это отмечаю, должны быть подписи всех собственников. Это некое соглашение между ними, которое относится в управляющую компанию. Уже в соответствии с этим заявлением управляющая компания делит лицевой счет, то есть, по сути, несколько лицевых счетов открывается, там 2-3, в зависимости от того, сколько собственников. И в пропорции к долям начисляет уже коммунальные платежи. Зачастую случаи бывают такие, вот если исходить из этого вопроса, видимо, собственник одной трети доли будет отказываться подписывать такие соглашения, потому что это ему не нужно.
Это
повлечет то, что он будет должен деньги со временем, каждый месяц.
Но тем более он же там не проживает.
И тем более не проживает. Да. Ну, соответственно, вот, не подписывает он это дело, заявление. Соответственно, просто пишите заявление самостоятельно. Прошу разделить лицевой счет такой-то на стольких-то лиц, поскольку они являются собственниками. Прикладывайте копию своего паспорта, лицевая сторона с пропиской. Прикладывайте выписку из ИГРН, где видно, кто является собственником, в каких долях. И отдаете это все в управляющую компанию там, с отметкой о принятии, либо в ЕРЦ. Далее, вам должны ответить, ну, поскольку это закон о защите прав потребителей, в течение 10 дней должны ответить. Отвечают на такое заявление, когда нет подписи всех собственников, что они не могут поделить этот лицевой счет, поскольку нет подписей всех собственников. Либо не отвечают. В принципе, не ответ, это тоже является отказом. Скажем так, да. Главное, что у вас есть отметка о том, что вы подали такое заявление. Поэтому я акцентирую внимание, отметку нужно заявление поставить на втором экземпляре, чтобы подали его. Дальше, соответственно, вы идете с ответом, либо не ответом, ну, по факту, с отказом, с исковым заявлением в суд о разделе лицевого счета, где просите определить порядок уплаты коммунальных платежей согласно количеству собственников, соответственно, и просите разделить лицевой счет на такое-то количество собственников и начислять коммунальные платежи в пропорции к размеру доли собственника соответствующего. Угу. Вот, все, суд, в принципе, выносит решение о том, чтобы счет разделить, начислять, соответственно, в пропорции. Уже в дальнейшем вам начисляет, управляющая компания начисляет согласно вашей доли коммунальные платежи. Ну и, в принципе, тут логично, что тот долг, который был сформирован, допустим, если был долг сформирован за прошлый период, угу, он будет также разделен пропорционально долям собственника. Угу. Ну, у меня такой случай был, что именно распределили. Бывает иногда в иске, что просят разделить и долг. Вот,
ну, тут просят да, именно взыскать, видимо, то, что уже было накоплено.
То, что было, было уже. Взыскать то, что было накоплено, да, или и выплачено. Вот поэтому тут момент такой определенный.
Заставить маму оплачивать коммунальные услуги. Вот, прям.
Вот соответственно, я делаю вывод, что все-таки было накоплено, и, соответственно, ну, при разделе это все должно распределиться. Ну, как по-другому? Угу. Если несколько счетов, неужели
через
там,
суд.
На одного всю сумму повесить, а другие по нулям будут. Ну, у меня в практике было, что распределяют. Конечно, можно в иске просить и раздел о задолженности. Ну, в таком случае просто нужно будет рассчитывать госпошлину и платить государственную пошлину в большем размере, нежели это просто 300 рублей. Поэтому я думаю, просто пока пойти в суд о разделе лицевого счета, там если разделят и долг разделят, то и слава богу. Если долг делить не будут, тогда уже в суд с иском еще и разделят задолженности. Вот. Ну, бывают случаи, сразу отметю, что задолженность, она как таковая отсутствует, но один собственник платит за всех.
Угу.
Вот. Есть уже квитанции, все. Вот. Когда такой случай, когда уже выплачена фактически задолженность, вот этот собственник, который выплатил деньги, может обратиться с иском в суд, к ответчикам, получается, к другим собственникам, и уже обязывать их через суд выплатить ему фактическую выплаченную денежную средств,
ранее средства,
да, которые должны были по отношению к своей доле оплатить, ну, самостоятельно, да, вот они, это ответчики, другие собственники. Вот, то есть с таким иском может обратиться, и там расписывается, что я такой-то являюсь собственником, собственником являются и другие. Я вынужден, открыт один лицевой счет, я вынужден оплачивать все коммунальные платежи самостоятельно. Согласно квитанциям или выпискам из банка я оплатил тогда-то такие-то суммы, в общем, сумма составила столько-то. В соответствии с изложенным прошу взыскать там, допустим, с того-то одну третью из выплаченных суммы денежных средств. Вот так вот.
Ну, вот такой вариант, главное, тоже есть, что если уже были уплачены средства, то...
Единственное, есть понятие срока исковой давности. Вот если, допустим, 10 лет, ну ладно, 10 лет, 5 лет, допустим, платил человек и решил пойти в суд взыскивать за предыдущие 5 лет фактически выплаченные суммы, то ответчик может заявить суде о применении, ходатайство о применении срока исковой давности, которое составляет 3 года, и тогда суд взыщет с ответчика только сумму, которая сформировалась за 3
последних года.
Года. Ага. Да. А тут те 10 два лет, года, ну, они спишутся, то так, есть им понятно. Отказано будет.
Ну да, то есть тут 10 лет, то есть за 10 лет уже как бы не взыскать, а за только последние 3.
Можно, конечно, в суд заявить иск о 10 годах.
Да.
Вот, но
не пройдет.
Если знает ответчик или его представитель о сроке исковой давности, как правило, представитель знает, непременно он это ходатайство заявит, и тогда откажут в части. Только за 3 года.
Только за 3 года.
Ну, это так, я к чему это говорю, чтобы люди, которые хотят все-таки взыскивать фактически выплаченные денежные средства, долго не тянули 5 лет, 10 лет, а все-таки вот придерживалось того, что там раз в год, раз в 2 года нужно обращаться в суд на взыскание, чтобы вот этот трехгодичный срок не настал.
278-96-41 и 266-44-84. Это все также наши телефоны, по которым можно звонить и задавать ваши вопросы. Программу провела Мария Заостровных, а на ваши вопросы сегодня отвечал юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго и до новых встреч!